Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят святые отцы, одно дело знать о Боге, а другое дело непосредственно знать Бога, то есть находиться с Ним в общении. Можно быть профессором, там, кандидатом, доктором, магистром богословских наук, то есть с точки зрения исторической, догматической, вероучительной в том числе, сознанием же дела оперировать теми или иными сведениями, той или иной информацией, и даже имея такого рода вполне рациональные познания, чему-то учить других, но при этом на самом деле не иметь опытного знания Бога, прямого такого личностного общения. И тогда это еще не будет в собственном смысле благочестием, настоящей жизнью христианской. Собственно, во святых нам, конечно, и дается пример, что такое настоящая христианская жизнь. Но это не только благочестие чисто внешнее, это не только некий такой аскетизм, имеющий внешнее выражение, а это настоящая победа над грехом, над страстями, настоящее знание Бога. Потому что вот история, она говорит, показывает, учит, те или иные исторические примеры, что даже, например, те или иные еретики, они внешне могли вести вполне такой праведный образ жизни. Арий или несторий, они обладали и священным саном, и вели достаточно праведный внешне благочестивый образ жизни, и толковали Священное Писание и учили о Боге, но получалось так, что в какой-то момент обнаружилось, что они учат о Боге неправильно. Они излагают те или иные ложные идеи. И нет бы остановиться, когда они в этом оказывались обличаемы. Нет, как правило, даже будучи обличаемы, они создавали в церкви целые, можно сказать, партии, контрпартии в свою защиту, и возникали такие нестроения, которые иногда целые десятилетия длились. А, в общем-то, это происходило именно по причине гордыни. Потому что, несмотря на такое вот внешнее благочестие и видимую праведность жизни, когда вопрос вдруг богословский ставился ребром, такие вот крупные ересиархи, они не находили в себе такой возможности нравственной отказаться от собственного мнения. Потому что им казалось, что они правы. Как тот же Арий был абсолютно уверен в своей правоте, потому что он возомнил, что его представления о Боге, которые во многом проистекали из чисто философских идей того же Аристотеля, что Бог, он настолько один, настолько единственен, настолько самозамкнут в своем внутрибожественном бытие, что рядом с ним не может быть кого-либо еще единосущного ему. Поэтому он начал учить, что Сын Божий, Спаситель Христос, тоже сотворен во времени и не имеет божественного достоинства, а выступает как только своего рода высшее творение, как некий посредник между Богом и миром. И, разумеется, это оказалось хулой на саму возможность спасения, потому что если Христос не Бог, который стал человеком, то как следом за вот этими развернувшимися спорами арианскими засвидетельствовали святые отцы, что не воспринято, то не уврачевано. Если Бог что не воспринял, именно Бог сам, Бог во Христе, Бог Слово, человеческое существо, то оно и не может быть тогда спасено для жизни вечной, исцелено от греха. Но вот тот же Арий, как и многие другие ересиархи, он уперся, выражаясь таким современным языком в своем мнении. И, в общем, так, в таком вот безумном противостоянии истине и погиб фактически. Потому что не раскаялся, не отказался от этих своих неправых мнений, а фактически устроил внутри церкви целую такую своего рода войну такого вот именно богословского, философского характера. Это вот, в общем, такой характерный пример, когда человек думает, что он нечто знает о Боге и может что-то судить, а на самом деле внутри, не возымев настоящей победы над грехом, над той же гордыней, над страстями, фактически оказывается чужд Богу и чужд даже правым мнением о Боге. И вот историки, они даже говорят, что вот между, ну вот если говорить об этой же теме, касающейся Ария и арианства, между вот втянувшимися в эту полемику сторонами, обличали Ария, во-первых, святой Александр, Александрийский епископ Александрии, где Арий и стал обличаем, и его преемник и ученик святой Афанасий, великий Александрийский. Вот между ними была, этими партиями, так сказать, спорящими, была очень существенная разница. Арии с подвижниками, они были именно такими, скорее, рационально мыслящими философами. То есть при всем таком неком благочестии в них в гораздо меньшей степени присутствовало то, что можно было бы назвать религиозным чувством. А святые Александр, Афанасий, Александрийские, они как раз-таки вот этим религиозным чувством, благоговением перед тайной воплощения Божьего обладали в гораздо большей степени. То есть, прежде чем судить и рядить о Боге, надо понимать, что тайна бытия Божьего и в том числе воплощение Бога, она все равно выше человеческого понимания. До конца образ воплощения спасения во Христе мы не можем изъяснить с точки зрения рациональных категорий. И вот если начинать, так сказать, вот эти вот рациональные, чисто умственные понимания веры, еще и помноженные на собственную гордыню, так педалировать, тогда, собственно говоря, ересь и рождается. Но даже не просто ересь только, это просто ярко выраженное нечто. А вообще мир окружающий, в котором мы живем, он вообще стремится как-то по возможности рационализировать в социальном, там, общественном, государственном плане само устроение жизни здесь, на Земле. Почему мы имеем массу примеров в истории, когда те или иные императоры, там, государи, они пытались с помощью церкви и как-то пытаясь церковь подчинить и сделать такую именно некой силой, которая помогла бы в неком государственном там, строительстве и переустройстве. Это бывало и во времена Византии, истории Восточно-Римской империи. Те же, например, императоры-иконоборцы, они, собственно говоря, выступили как такие светские правители, которые хотели учинить внутри подчиненного им царства, государства, такое переустройство, чтобы церковь служила тоже таким уже секулярным, светским интересам. Ранее тоже были рецидивы. Тот же Юстиниан, великий император, он стремился выступать именно как глава не только империи, но и подчинить церковь некоторым собственным, в общем-то, догматическим, вероучительным выводам и диктам, чтобы постараться империю внутренне как-то умерить, в том числе и в религиозном плане. И при всех достоинствах Юстиниана, и даже он прославлен как святой церковью, иногда это имело отрицательные следствия. А в нашей истории очень характерный пример – это в XVIII веке, когда Петр I, как говорится, один из самых таких выдающихся, иногда и в кавычках, реформаторов, вот, собственно говоря, так переустроил жизнь церкви внутри государства, что церковь на время лишилась патриаршества, и возник вот так называемая синодальная система. Церковь была лишаема каких-то собственных, ну, там, земельных, там, прочих прав в XVIII веке довольно активно. А главное, вот именно из-за такого подчинения церкви государству, русской церкви, в упадок пришло монашество. Причем в очень серьезный упадок, так что традиция духовного делания, она настоящего молитвенного монашеского, стала угасать. Так что очень характерный такой пример к рубежу 18-19 века. Многие даже монашествующие не знали, как действительно, ну, жить вот всерьез в плане духовного делания. Такой один из удивительных святых, преподобный Паисий Величковский, он, можно сказать, не один, даже десяток лет посвятил тому, чтобы докопаться до того, каковым должно быть духовничество. Хотел духовника настоящего, духоносного старца найти, так и не нашел, в общем-то, пока сам не стал, можно сказать, чудом таким старцем. Будучи на Афоне, переводил святоотеческие труды, разыскивал и стал родоначальником потом многих настоящих святых старцев, которые в XIX веке вот уже просияли в истории нашей церкви. Это и оптинские старцы, и ранее преподобный Серафим Саровский, хотя он, в общем-то, прямо с преподобным Паисием Величковским, в общем-то, не связан, но сама традиция знания о том, каково должно быть монашеское делание и творение Иисусовой молитвы, оно начало распространяться в XIX веке в русских монастырях именно с подачи, с помощью, можно сказать, вот, преподобного Паисия Величковского. А до этого фактически была утрачена к концу XVIII века. И, увы, процесс секуляризации, который начался в XVIII веке и даже раньше, он, конечно, на русское общество, которое перестало понимать, что такое церковь, что такое настоящая духовная жизнь, он продолжался и достиг своего, можно сказать, апогея уже к началу XX века, почему и революция произошла из-за духовного скудения, как одной из основных причин. Но одновременно с этим все-таки в лучшей части верующих русских людей происходило и возрождение настоящей духовной жизни, хотя общий фон, конечно, был в этом смысле печальный, и очень характерный пример – это как раз вот преподобный Серафим Саровский и его ученик и служка Мотовилов, потому что, ну, большинство из нас, наверное, читали о преподобном Серафиме, о Мотовилове, как Мотовилов искал смысла духовной жизни, что такое духовная жизнь, в чем ее смысл основной, какова цель, и никак не мог найти в окружающем обществе вроде, казалось бы, православным, каких-то ясных ответов на это. Пока уже вот величайший светильник, а как один из древних, преподобный Серафим не открыл Матавиу, что на самом деле это стяжание Духа Святого, цель, истинная цель христианской жизни. А стяжание Духа Святого – это есть полнота общения с Богом. Это есть в таком случае возможность исцеления от греха. Это достижение бесстрастия, победы Бога, можно сказать, победы, вот именно что, действия Святого Духа в человеке, который полностью изгоняет из человека грех и страсть, делает человека действительно, может сделать избранным сосудом благодати Божией. И вот на примере таких святых великих, в особенности преподобных, мы видим действительно, что такое не просто знание о Боге, некое рациональное, а что такое настоящее знание Бога. Можно сказать и так, что важно не только вот, в обыденной жизни христианина для нас, можно это немножко по-другому сформулировать, что важно нам не только знать о заповедях Божиих, а важна еще и сама попытка эти заповеди исполнять. Потому что человек, который переступает порог храма, раз он это делает, раз мы приходим на богослужение, там, подаем записки, ставим свечки, читаем последование то или иное в молитвослове, подходим со списком грехов на исповедь, причащаемся, дерзаем причащаться от чаши Христовой, значит, мы свидетельствуем о том, что имеем знание о вере, знание веры о том, как вообще нужно по-христиански жить, то есть знаем о заповедях Божиих. Но вот так вот следовать некой внешней канве, общепринятой в жизни внутрицерковной, и на самом деле исполнять заповедь Божию, это, можно сказать, еще не одно и то же. И можно задаться действительно вопросом, а где же та грань? Где же та грань, когда не просто в человеке живет знание о заповедях Божиих, о Боге и желание спасения, а когда действительно человек начинает исполнять, пытаться заповеди Божии. И в Евангелии нам Господь указывает, что верный в малом и во многом верен. Действительно, не наше дело покушаться там на какие-то великие подвиги, не наше дело идти там в лес и молиться 1000 дней на камне, как преподобный Серафим Саровский. Вот. Но важно понять, а что побуждало преподобного Серафима молиться на камне, еще когда он не стал во всей полноте преподобным. Видимо, это была действительно жажда, такая жажда спасения, такая ненависть к собственным страстям, которая и побуждала и подвижников, не только преподобного Серафима, но и многих других настоящих подвижников, к такой даже жестокой борьбе с собственными страстями. Ну, внешне, физически, достаточно жестокой. Но если у нас тоже будет вот эта жажда борьбы с собственными грехами и страстями, жажда общения с Богом, мы можем пытаться как-то жить вот согласно этой необходимости, этой жажды в малом хотя бы. Ну, просто в малом, но в постоянстве осуществления этого малого, можно так сказать. Каждый день, молясь, прося у Бога помощи, в том числе возгревать в нас вот эту вот жажду спасения, жажду борьбы с грехом и страстями, стараться хоть в небольших каких-то вещах, делах поступать именно так, как это соответствовало бы Евангелию, так, как это ожидал бы от нас Господь по отношению к ближним. Не свою волю стараясь творить, а прислушиваясь к тому, задумываясь над тем, а какова может быть воля Божия быть, а каковы нужды, проблемы другого человека, может быть, нашего ближнего, а не пытаюсь ли я над этим ближним властвовать на самом деле? А не лучше ли мне так смириться, чтобы в какой-то степени он скорее властвовал надо мною? Чтобы я у своего ближнего был скорее в послушании, чем стараясь подчинить его своей воле? А не нуждается ли этот человек в моем внимании? А не нуждается ли этот человек в моем сочувствии? А не нуждается ли тот или иной человек в моей молитве? Да просто в элементарной какой-то помощи. Да просто, опять же, в том, чтобы я этому человеку не перечил. Чтобы моя воля не превозносилась над его. Иногда, чтобы не мешал. Иногда, чтобы действительно не старался все так выстроить, чтобы все, как говорится, были подвластны только моим желаниям. И на самом деле для такого нашего падшего состояния всех построить, подчинить, так все оптимизировать, выражаясь современным языком, чтобы мне только одному удобно было, оно для падшего нашего состояния, оно, в общем-то, понятно и даже, можно сказать, в каком-то смысле естественно. Но так вот и попытаться так, имея веру с Божьей помощью, стараться жить, чтобы не следовать вот этому падшему характеру собственного устроения, собственной поврежденной грехом природе и желанием, на самом деле нет ничего абсолютно невозможного, чтобы этому как-то постараться противостоять. На самом таком элементарном, даже бытовом уровне. Просто надо такую задачу стараться ставить вновь и вновь. Каждый день, и, может быть, не один раз на дню, видя, что плохо получается, вновь и вновь к этому возвращаться мысленно, молясь, прося у Бога помощи. И тогда это уже будет началом исполнения заповедей евангельских. А значит, уже и настоящего опытного знания Бога. По крайней мере, некой попытки этого знания, начала его. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.